Я вас категорически приветствую. Это снова внеклассовое чтение, и мы продолжаем разбирать новую книгу «Талибы».
Так точно. «Талибан. Мое почтение. Дементий. Талибан. Ислам, нефть и новая большая игра в Центральной Азии». Автора Ахмеда Рашида, пакистанца, который больше 20 лет был журналистом. Первая часть у нас была вводная для понимания, что очень непростой Афганистан и откуда взялись талибы. Я напоминаю, они возникли на базе пуштунов, одной из народностей. Краткое напоминание, всем переслушать первую часть. Значит, языковые различия, самые главные, что все-таки пуштуны говорят на пушту, там говорят на разновидности фарсидари, и еще тюркские языки, то есть узбеки, киргизы, которых тоже немножко есть.
И все видели эту традиционную шапку пуштунку.
Да, это которую точно.
Такой беретик.
Да, которую ни с чем, в общем-то,
да, ни с чем нельзя спутать.
А теперь, собственно, уже часть первая, она посвящена истории движения «Талибан». Очень подробная, то есть 94-й год, 95-й, 96-й и, в общем-то, до 99-го года, когда потом была первая уже интервенция США. Ну, удар по этим самым по башням-близнецам, и все заквасилось. Итак, глава первая. Кандагар. Знаменитый город, сколько у нас испето и рассказано про Кандагар. Да, 94-й год. Происхождение талибана. Вспоминаем, что у нас в 94-м году было.
Ну, опять Ельцин.
Полный трэш.
Пустые магазины, какие-то вроде карточки тогда были.
Только события Белый дом 93-й год.
Да.
Только-только они были. Вообще
непонятно. Тоже у нас весело было. Танки в Москве.
Круто. Да, на Украине я помню, что такое 94-й год. Это, ну, мне 15 лет, у меня юность, она везде хорошая, да. Но это как раз кризис, связанный с президентскими выборами. Там уходит президент Кравчук, шахтерские забастовки. В Белоруссии вспоминаем.
Тоже там, где они касками
стучали. Да. Это как вот в России Кемерово перекрывали. Ну, вот у нас шахтеры кузбасские, там донбасские шахтеры перекрывали. А в Белоруссии тоже кризисы. Только приходит к власти Лукашенко, там с парламентом его как раз разгоняют, 96-й год. Ну, в общем
везде дымит, лишь бы не разгорелось.
У нас это вообще, да. А там зарождается талибан. То есть там кризис тоже 90-х, советская власть уходит. Ну и вот, значит, как он, говорю, напоминаю, книга документальная, поэтому я буду много зачитывать интересных именно цитат с подробностями. Вот как он встречается с высокопоставленным талибом, автор. Мулла Мохаммад Хасан Рахмани, губернатор Кандагара при талибах, имеет странную привычку двигать стоящий перед ним стол своей единственной здоровой ногой. К концу любой беседы деревянный столик успевает описать дюжины кругов вокруг его кресла. Привычка Хасана, возможно, вызвана психологической потребностью постоянно чувствовать, что у него еще есть нога. Или он просто упражняется, постоянно двигая своей единственной здоровой ногой. Вторая конечность Хасана деревянная, в стиле одноглазого Джона Сильвера, пирата из острова Сокровищ Стивенсона. Это старый обрубок дерева. Покрывающий ее прежде лак давно стерся, во многих местах появились царапины и откололись куски дерева. Несомненно, от частого хождения по каменистой земле рядом с губернских правлениями. Хасан – один из самых старых вождей Талибана и один из немногих, кому еще довелось воевать против советских войск, принадлежит числу основателей Талибана и считается вторым человеком в движении после своего старого друга Муллы Омара.
Слушай, имя такое Хасан.
Мулла – звание, Мухаммад, ну, то есть… Со вторыми людьми он общался. Ну вот он напоминает, да, что какое, в чем была суть противостояния. То есть руководство талибов еще происходило из старых маджахедов, ну, которые воевали еще против советской власти. Вот он напоминает, что Советский Союз тратил около 5 миллиардов долларов в год. Чтобы покорить маджахедов США, владели 4-5 миллиардов помощь маджахедов. Да? Столько же потратила Саудовская Аравия. Значит, и от европейских стран получали более 10 миллиардов долларов. Ну, это вот их взгляд, что там помогал только Советский Союз, а здесь был, ну, набор, так сказать, помощников очень разных. Ну, вот о боевых ранениях. Помогало ЦРУ многим, но вот если гильзаем на Востоке, мы же помним, что пуштуны состоят из гильзаев, и вот дурани, вот. В отличие от гильзаев на востоке и вокруг Кабула, пуштуны-дурани, населявшие юг и Кандагар, вспоминаем нашу карту, вот он, Кандагар, да? Угу. Вот одни, получается, вокруг Кабула живут, пуштуны, вторые живут вот здесь вот. Вот эти, которые вокруг Кандагара, им много помогали. Американцы, ну, прямая дорога, потому что шла из Пакистана. А вот те, которые на юге, которые пуштуны-дурани, на которых и зародились талибы будущие, получали намного меньше помощи от ЦРУ и Запада. Распределением помощи ведала разведывательная служба Пакистана, ICE, считавшая Кандагар менее важным театром военных действий, относившихся к дурани с подозрением. Вследствие этого ближайшим местом, где раненые кандагарские маджахеты могли получить медицинскую помощь, был пакистанский город Кветта в двух-двухдневных переходах на верблюде Кастатрясе. То есть, что произошло? Тут мы это покажем на карте. Так как у маджахедов, которые действовали вокруг Кабула, были очень хорошие базы снабжения, то тех, кто действовали вокруг Кандагара, баз снабжения не было. И у них как бы все, они вынуждены были в Кветту. Видишь, через, ну, вот, угу, напрямую, рядом, где вот это тоже граница идет.
Два дня на верблюдах, да?
Два дня на верблюдах. Это чтобы попасть в госпиталь. Вот такие у них были жесткие условия. То есть, ну, поэтому и у нас же, помнишь, про бои под Кандагаром самые-самые такие... Ну, вот такой там народ живет, вот этот вот именно эти пуштуны.
Упертый.
Документальная цитата автора, да, в 79-м году. Мне, да я как раз родился только, мне довелось быть в Кандагаре в декабре 1979 года и видеть, как в него вошли первые советские танки. Молодые советские солдаты в течение двух дней проехали от советской Туркмении до Герата. Представляешь? Оттуда прокатились до Кандагара по мощенному металлом шоссе, построенную советами еще в 60-х годах. То есть наши ехали по тем же дорогам, которые они сами строили. Многие солдаты были родом из Средней Азии, они вылезли из своих танков, сняли комбинезоны и пошли в ближайшую лавку выпить зеленого чая. Ну, как привыкли, в общем-то, дома. Афганцы на базаре стояли и смотрели, остолбенев. А уже 27 декабря советский спецназ штурмовал дворец президента Хафизулы Амина в Кабуле. Ну, это то, что мы знаем. То есть, произошло все внезапно. А вот под Кандагаром началось сопротивление. То есть, Кабул взяли быстро, то есть, вот там вот... Началось сопротивление, которое опиралось на племенную структуру вот этих вот пуштунов-дурани. В Кандагаре против советов, значит, племенным джихадом под руководством вождей и улемов. То есть очень важно, война под Кандагаром сразу была, ну, духовная, да, то есть она была. Вот в Пешаваре было 7 партий маджахедов, которые признавались Пакистаном, что получали долю помощи, поступавшие ЦРУ. Знаменательно, что ни одна из этих партий не возглавлялась пуштунами дурани. То есть, те все брали западную помощь, сидели у них на крючке. Люди это тоже знали, но это же нельзя скрыть помощь. Это значит, что твои боевики лучше жрут.
Лучше, одеты лучше, одеты оружие лучше. Ну,
у них выделяются? Конечно, они выделяются. А пуштунам не доставалось. Да? То есть, они уже на этом даже выделялись. И вот для вот юга, да, что в Кандагаре были сторонники каждой из 7 партий, но наибольшей популярностью пользовались те, кто основывался на племенных отношениях. А именно, ну запоминать не надо, Харакат и Инкилаб Ислами, движение исламской революции, и другая Хизб Ислами. Это у нас, по-моему, запрещенная, признанная, ну короче, потом стала Хизбут Тахрир, запрещенная, как все положено у нас террористическая, как надо об этом рассказать, да? То есть партия ислама. Ну то есть там тоже был свой, ну как бы свой тоже раскол. И вот Мулла Омар, которым мы будем разбираться, главный у талибов, он примкнул изначально к этому Хизб Ислами. А Мулла Хасан вступил в Харакат. Ну, то есть вот те два главных лидера, они сначала были в разных, ну как большевики, меньшевики. И вот этот вот Хасан, второй человек, говорит, я знал Омара очень хорошо, но мы сражались в разных отрядах и на разных фронтах, хотя иногда мы сражались вместе. То есть, о чем это говорит? Что изначально те, которые стали талибами, они просто действовали как
отдельными
в тех структурах, которые создавали спецслужбы, в первую очередь спецслужбы Пакистана. Ну, потому что маджахеды это просто банды. Они как бы создавали банду, вооружали ее, там не было ничего особого. Будьте маджахедами. А это вот типа идейно заряженные люди, которые были внутри вот этих вот сначала банд, они начали как-то где-то объединяться внутри себя. Ну и начались, в общем-то, противоречия. Смотри, Противоречия между пуштунским руководством маджахедов привели к ослаблению позиции пуштунов. Улемы высоко оценивали раннеисламские идеалы и редко бросали вызов традиционным афганским институтам, таким как Лоя Джирга. Давайте это запомним, да? Партии не располагали устойчивой структурой и являлись непрочным союзом полевых командиров. То есть никаких не было, значит, ну, партий как таковых. И вот, например, Хикматьяр, которого часто вспоминали, он превратил партию Хизб-Ислами в тайную политическую организацию. И, значит, традиционалисты и исламисты, то есть там была борьба исламистов и традиционалистов. Они боролись между собой, что к 1994 году традиционная элита в Кандагаре была полностью уничтожена. То есть все перефигачились между
перестреляли.
Собой. Все перестреляли. Ну и вот, соответственно, первая и главная битва, с чего началось восхождение, ну, талибов, это битва за Кандагар. Ну, вот тут сейчас будет цитата. Битва за Кандагар определялась также и историей этого города. Кандагар – второй по величине город Афганистана, насчитывающий до войны 250 тысяч человек. Ну, по нашим меркам, небольшой. Сейчас вдвое больше уже. Ну, то есть, он пишет в начале нулевых. Старый город существует примерно с 500 года до нашей эры. Но в 35 милях находится Мундигак, который 3000 лет тоже. Ну, то есть, тоже древние-древние города. Вот что он говорит, что кандагарцы всегда были выдающимися торговцами, так как их город лежит на пересечении древних торговых путей. На восток к Аравийскому морю и в Индию, а на запад в Герат и Иран. То есть это был всегда город. Новый город мало переменился, значит, и в тысячи, вот тот самый Ахмад Шах Дурани, основатель династии, сделал Кандагар как бы главный город. И он был среди пуштунов, ну, как бы главный. То есть вот Кабул — это столица. Но Кандагар – это их духовная столица. Ну, можно, наверное, сравнить Москву и Петербург, когда Петр делает новую столицу. То есть Москва, как бы, она первопрестольная, но вот это более важный политический центр. Значит, знак уважения к кабульские короли освободили кандагарцев от обязательной воинской службы. То есть они были на особом положении всегда. Усыпальница стоит, мавзолей Ахмад-Шаха возвышается над центральным базаром. То есть это такое святое место. Ну и рядом с усыпальницей святилище плаща пророка Мухаммеда. Одно вообще из самых священных мест в Афганистане. Значит, плащ этот выносят очень редко. Его, например, выносили в 1929 году, когда король там Аманула пытался типа племена всем объединить. И в 1935 году, когда была эпидемия холеры. Вот. И в 96-м году Мулла Омар, когда его признавали вождем правоверных, мы до этого дойдем, он тоже извлек этот плащ. Именно
это когда святыня какая-то?
Да, это святыня, ну это как у нас же тоже есть там плащаница, то есть ну как элемент одежды святого, а тут вообще пророка. То есть это ничего себе. То есть нам нужно это для понимания того, что Кандагар является особым, ну, духовным, в этом смысле идеологическим центром. Это не просто древний город и как бы династия именно пуштунских королей. Это еще и, ну, ничего себе, плащ пророка. Вот. Ну и вот еще главное, чем знаменит Кандагар среди прочего, его фруктовые сады. Кандагар лежит в оазисе, находящемся среди пустыни, где летом безумно жарко, но вокруг города раскинулись зеленые поля и тенистые сады. Кандагарские гранаты изображались в персидских рукописях, написанных 1000 лет назад, и подавались за обедом у вице-королей Британской Индии. Значит, сады имели сложную систему отношений, которая содержалась в большом порядке, пока советы и маджахеды не заминировали поля, после чего сельские жители бежали в Афганистан, и сады были заброшены. Кандагар остается одним из самых заминированных городов мира. Среди плоского рельефа фруктовые сады и ирригационные каналы давали укрытие маджахедам, быстро овладевшим сельской округой и изолировавшим советский гарнизон в городе. Советы в ответ срубили 1000 деревьев и уничтожили систему орошения. Когда после 90-го года беженцы вернулись в свои разоренные сады, им пришлось выращивать опиум и мак, чтобы заработать на жизнь. Так возник один из основных источников дохода талибов. То есть, что было? Ну, я говорю, не военный эксперт, но вот как мне рассказывали, да, вот когда был штурм Мариуполя, да, одна история — это была взятие застройки, да, а вот из частного сектора выкуривали еще потом очень-очень долго и людей туда, ну, даже не пускали. Вот с историей с Кандагаром похожая та же история. Наши зашли быстро, все взяли, а вот эта система садов в оазисе вокруг, она была бесконечная для налетов, и мы...
Зеленку, так сказать,
уничтожили. Да, ну, так называемую зеленку, да. А это еще и система оазисов, да, то есть это оазис, это ж, они же тысячелетиями делали сложную систему каналов, а каждый канал это окоп, считай. Ну вот если так посмотреть. Да.
Туннели всякие там.
Конечно. Поэтому, ну потом ушли советы, да, вот рассказ истории Кандагара, нужно понимать, как они его штурмовали, что это за город. Я говорю, книга, она очень познавательная. Вот в 89 году, когда ушла, ну, советская власть, началась долгая борьба с режимом президента Наджибулы, и когда Кабул взяли маджахеды. Значит, один из основной причин, последующей за этим гражданской войны, было то, что Кабул попал не в руки хорошо вооруженных и вечно ссорящих пуштунских партий, а под контроль лучше организованных и обладавших единым командованием таджиков, Рабани, и его главнокомандующего Ахмад-Шаха Масуда, и узбеков севера. Тут смотри, очень важно. Для пуштунов это стало страшной психологической травмой, потому что, поскольку впервые за 300 лет они потеряли контроль над столицей. Гражданская война началась сразу же, когда Хикматьяр попытался объединить пуштунов и осадил Кабул, безжалостно обстреливая его. То есть, что произошло? Советскую власть как бы выгнали, общий враг пропал. Общим врагом стал Наджибулла, ну, коммунист, социалист, ставленник Советского Союза. В первой части напоминаю еще раз, нашего Махмуда Гареева, «Моя последняя война», советник, еще советский, а потом российский военный генерал с боевым опытом, который был до последнего советником Наджибуллы и рассказывал. В общем, еще, если бы наши не ушли, долго бы еще держались. Было все там. Ну вот, у них появляется общий враг Наджибулла. Вот он падает, ну то есть они его свергают. Но Кабул — столица, где же вокруг живут пуштуны. А захватывают его силы таджиков и узбеков с севера, понимаешь? У них вождь, мы запомнили, да? Рабани, политический вождь. И Ахмад-Шах Масуд, его как их, ну, военный вождь. И Рашид Дустом, это узбекский генерал, мы о нем поговорим, это вообще зверюга был еще тот. Он описывает свидетельство казни своего солдата Дустомом. Ну, это мы еще до этого дойдем. Они на севере базируются, я напоминаю, тут мы тоже покажем карту. Вот Мазари-Шариф, тут живут узбеки. Ну, вот плюс-минус, да? Вот тут живут таджики. Вот как раз Панджерское ущелье. Ну, вот прямо, вот Таджикистан рядом с Таджикистаном. Грубо говоря, живут Кундуз, вот это таджикский крупный центр афганских таджиков, а Мазари-Шариф — это узбекский центр, ну, узбеков. И получается, узбеки с таджиками, вот они с севера взяли Кабул. Вот здесь вот действовал Хикматьяр, это восточные пуштуны, а здесь действовали как раз талибы, то есть южные пуштуны. То есть расклад такой. И когда не пуштуны захватили как бы столицу Кабул, это было оскорблением сразу для пуштунов и одних, и других. Ну и вот, соответственно, Афганистан находился в стадии практически полного распада, когда в 1994 году появился Талибан. Вот какие были расклады. То есть на картах он был. Я еще почему разбираю Афганистан? Потому что, ну, американцы же не скрывают о том, что они хотят на месте Украины сделать новый Афганистан. И вот, вот эти вот годы 90-е, это как раз и есть то, как они делали тот самый новый Афганистан. Да? Поэтому нам нужно изучать эту историю для понимания, как они, все этих маджахедов, как они с ними...
Здесь играют. Они, скажем так, их свою идею американскую обкатывали, да?
Да, это уже технология. Идея у них давно, они уже ее в Латинской Америке обкатали. Это уже такая готовая технология, которая вот сейчас, она недавно получилась.
Ну, матерые.
Твари, как бы. Мы же разбирали это.
Матерые твари, да.
Вот, как было все устроено. Значит, страна была разделена на удельные княжества полевых командиров, которые воевали, перебегали с одной стороны. Состоя себя преимущество из таджиков, правительство Рабани контролировало Кабул, окрестности к северо-востоку страны и всего три западные провинции. Вот. А, три западные провинции в центре в Герате подчинялись Исмаил-хану. На востоке три пуштунские провинции управлялись независимым советом или шурой маджахедов, который был в Джалалабаде. Небольшой район к югу и востоку от Кабула, прям, ну, как районы, да, контролировались тем самым Хикматьяром. На севере узбекский полевой командир генерал Рашид Дустом правил шестью провинциями, а в январе 1994 года он изменил правительству Рабани и объединился с Хикматьяром, чтобы напасть на Кабул. То есть они только снесли Наджибуллу, тут же начали между собой передоговариваться, как они, короче, будут все это валить. А что было в самом Кандагаре, да? Кандагар был разделен между враждующими группировками. Городцем. Главари продавали пакистанским торговцам, рядом же пакистанцам, все, что могли, можно. Снимали телефонные провода и трубки, рубили деревья, продавали целые фабрики с оборудованием и даже асфальтовые катки на металлолом. Бандиты захватывали дома, земельные участки, вышвыривали владельцам и раздавали своим сторонникам. Командиры творили произвол, похищали молодых девушек и мальчиков для удовлетворения своей похоти. Грабили торговцев на базаре и устраивали побоище на улице.
Эти беспредельщики.
Ну все, как бы, все рухнуло. Вот. Но образовались силы. Значит, запоминаем, кто изначально профинансировал Талибан. Вот. Для могущественной мафии грузоперевозчиков, базировавшихся в Кветте и Кандагаре, я это напоминаю, два города, вот Кветта, она пакистанская, ну, контрабандисты, я просто напоминаю, я же, как это, прежде чем стать политтехнологом, чуть окунулся в мир контрабандистов, вот. Они всегда существуют с двух сторон. Ну, вальс всегда танцует, танго танцует двое. Не бывает так, что с этой стороны контрабандисты есть, а с другой стороны нету. Поэтому, конечно же, и с афганской стороны, и с пакистанской были люди, которым не нужна была эта чушь. И вот, ну, ситуация была непереносимой. Он пишет, уже автор, в 93-м году я ездил из Кветты в Кандагар, ну, мы видим, и на протяжении 130 миль нас остановили более 20 различных банд, которые натягивали цепь поперек дороги и требовали плату за свободный проезд. Ну, то есть это дошло уже до полного трэша.
Открытый бандитизм такой.
Ну, уже такое, все, разложение на именно полные игры престолов и все, что происходит.
Что-то типа, как слово пацана, помнишь, они там, хочешь проехать в город, плати деньги.
Да.
Вот это да.
И вот вокруг Мухаммутова Мулы Омара, кто начинают собираться люди, да? Все, кто собрался вокруг Мулы Омара, были детьми джихада, глубоко разочарованные фракционной борьбой и бандитизмом, которому предались почитаемые ими в прошлом вожди маджахедов. То есть, что очень важно, произошло очень быстрое разочарование. Они еще вчера были борцами против советской власти, а это же еще мир другой, это не мир интернета, тут у тебя под домом происходит грабеж. Вчера вот он боролся с коммунистами, да, а сегодня, ну, он стал
и коммунисты, бандитами. И с другими иноверцами.
Ну да, с другими. Ну там все-таки основой была 10 лет, они все-таки с нами боролись, да, ну то есть с чужаками и коммунистами. Да. И вот что значит, да, и он немножко останавливается на Муле Омаре, то есть успех вот этого кандагарского, это было связано с личным авторитетом Мулы Омара. То есть, ну вот давайте просто представим, ну, социологически, да. В столице, вот мы пуштуны, достаточно, ну, диковатый, но боевой народ такой, да. Вот нашу столицу захватили таджики с узбеками, так, ну, вообще иноязычные, как бы, племена. Мы потеряли нашу, а в нашем, как бы, святом городе, где, ну, все для нас святое, какие-то банды, ну, бесчинствуют. Ну, кому это понравится?
Никому.
Никому это не понравится. Поэтому Мулла Омар, тут вот он, об этом, мы этого понять не можем, да. Но вот у него, после того, как они разрулили ситуацию, назовем, в Кандагаре, у него очень усилился образ именно святого. Ну, то есть, бессребренника, то есть, человека, который вот во имя людей. И вокруг него всегда была завеса тайны. Ну, вот как сам Мулла Омар, да? Мы взялись за оружие, чтобы достичь цели афганского джихада, спасти наш город от дальнейших страданий в руках так называемых маджахедов. Ну, то есть, мы за наведение порядка. Вот. На чем они двигались? Ну, где он родился? Приблизительно в 59-м году в семье бедных безземельных крестьян. Ну, вот. Не занимал никакого положения в обществе, никогда не слышали о его семье. Отец умер, когда был молодым человеком. Ну, и, соответственно, потом ушел в медресе, то есть, ну, учиться духовному. И его медресе до сих пор действует. Глинобитная хижина, где на грязном полу лежат матрацы, на которых спят ученики. Ну, на тот момент у Мулы Омара три жены, по-прежнему живут в селении, совершенно скрыты под покрывалами. Ну, вторая жена, жена-подросток, вот, пятеро детей, все учатся в его медресе. Говорит мало, больше слушает на совещаниях Мулла Омар. Вот, из-за плохой застенчивости плохой оратор. весь день занимается делами в маленьком офисе. Дела ведутся так. То есть, как у них дела ведутся? После длительных обсуждений сочиняется чит, обрывок бумаги, на котором написан либо приказ идти в атаку, либо указание талибскому губернатору помочь просителю, либо письмо ООНовскому посреднику. Официальные письма в иностранные посольства в Исламабаде часто диктуются пакистанскими советниками. Значит, в начале движения я собрал большое количество читов, написанных на сигаретных пачках и оберточной бумаге, которые разрешали мне ездить из города в город.
Такая вот. Малява.
Но теперь документы пишутся на более приличной бумаге. Вот. Рядом с Амаром стоит цинковый ящик, из которого он достает кипы банкнот Афгани и раздает их командирам и просителям. В дни успеха появляется еще один цинковый ящик с долларами. Эти два ящика заключают в себе казну движения «Талибан». Вот. Ну, а как же восхождение в это прошло? Ну, то есть мы видим, это образ из народа, сурового, аскета, соль земли, аскет, ему ничего не надо, как бы, ну, вот такой вот. Но он же как-то свой авторитет завоевал. А, ну да. На важных встречах рядом с Амаром доверенное лицо официальный представитель Мулла Вакиль Ахмад. Вакиль родом из племени, был студентом, учился у Амара. Потом стал адъютантом, водителем, ну то есть воспитанники, он прям с учениками. Это не маджахеды-боевики, которые банды, да, то есть это по-другому. И вот про миф, про Муллы Амара. Наиболее достоверный рассказ, повторяемый многим, таков. Весной 1994 года соседи из Синджизара сказали ему, что полевой командир похитил двух девочек, увез их в лагерь, обрил им головы и отдал солдатам для забавы. Амар поднял 30 учеников, вооруженных 16 винтовками, напал на лагерь, освободил девочек и повесил главаря на стволе танкового орудия. Они захватили много оружия и снаряжения. И цитата вот уже Амара, да? «Мы воевали с мусульманами, которые впали в заблуждение. Как мы могли оставаться спокойными, видя насилие, творимое над женщинами и бедняками?» Это он в интервью New York Times в декабре 1996 года. Ну и несколько впоследствии, несколько месяцев спустя, это вот 94-й год, он важный, потому что после вот, это пример того, как, в общем-то, культурно-духовная организация может стать политической очень быстро, и как это происходит. Значит, несколько месяцев спустя два полевых командира вступили в бой на улицах Кандагара из-за мальчика, которого каждый из них хотел растлить. Ну, там есть история про вот эту афганскую историю, когда мальчиков, подростков, их типа наряжают женские одежды, там театры специальные, ну и для половых извращений используются. Ну, это вообще на Востоке есть такая часть, да, культуры. Ну и вот в бою погибло несколько мирных граждан. Группа Амара освободила мальчика, и люди стали звать Талибан на помощь в других подобных случаях. То есть, если где-то в городе происходит беспредел, надо звать Талибан. Вот так. Почему Талибан? Потому что он со своими учениками приходил на помощь. Да? Талибы, я напоминаю, это значит ученики и ничего больше. Как у нас студенты. Ну, вот была бы у нас бригада. Ну, вот теоретически, представляем, город распался на банды. Какой-то. Не хочу, чтобы, не дай бог, не это
там самое. Там такие сики,
и одна банда. Одна банда студентов. Студенты.
Студенты. Ужас.
Ну, что. И причем они спасают, себе не забирают, да. Как бы, и через полгода, ну, к студентам поползут слухи, ну, чего.
Мы ну, сами... чисто Робин Гуд такой.
Вот, прям цитата. Амар стал героем наподобие Робин Гуда, защищающих бедных людей. Все правильно, все правильно. Доверие росло, помнишь наши все время истории про авторитет и доверие, да, что в отличие от популярности, авторитет и доверие ну, зарабатываются годами. А тут вот несколько поступков выделили из всех остальных. Хороший брендинг, Талибан, студенты, хорошая банда, да, не какие-то волки, звери, да, ну да, еще да. Что-то, да, студенты, какие претензии, какие претензии, вот, учись, студент, да, вот, но они действовали. Одновременно посланцы Амара прощупывали настроение других полевых командиров, то есть он вел переговоры, он не то, что сел бандой, знаешь,
сижу. Чем ты там дышишь,
да, его коллеги посетили Герат, это я напомню, мы запомнили, рядом с Ираном, большой город древний. Встретились с Исмаил Ханом. В сентябре Рабани, один из основателей движения, побывал в Кабуле и поговорил с президентом Рабани. Ну, это они однофамильцы. Президент был Рабани, и один из, значит. И Находившееся в изоляции кабульское правительство, я напомню, Кабул же окружен со всех сторон, то есть он непонятно, чем происходит, они были готовы помочь любым пуштунам, которые готовы были выступить против того самого Хикматьяра, и который продолжал обстреливать Кабул и пообещал талибам деньги. Но в основном Талибан был связан с Пакистаном, в котором многие из его представителей выросли и учились в медресе, руководимым быстрым как ртуть, это я прям вот быстрым как ртуть, да, Мауланой Фазлур Рахманом и его фундаменталистской партией Джамиат и Улема Ислам, ДУИ, пользующейся большой поддержкой среди пуштунов Белуджистана и северо-западной пограничной провинции. К тому же Маулана Рахман был политическим союзником премьер-министра Беназир Бхутта и имел доступ в правительство, в армию и разведку, которым он расписывал появившуюся спасительную силу. Вот. То есть что произошло? Начали пакистанцы, ну так как Советский Союз ушел, до этого Пакистан, ну Пакистан выполнял позицию похожую, как сейчас выполняет Польша по отношению к Украине, да, то есть он оператор оружия, он на этом хорошо зарабатывает, его советники активно работают, от него едут какие-то добровольцы, Советский Союз выдавлен, и Пакистан начинает чувствовать себя, ну, игроком. Он же хотел захватить Афганистан, ну, он хотел взять под контроль Афганистан. Им же не нужна вот эта вот гражданская война под боком у себя. И, соответственно, вот они нащупывают новую политическую силу, которая появляется, которая целью ставит
на
тоже
контроль.
На кого
делать ставки.
Ну да, на кого делать ставки. И вот пакистанские военные полагали, что другие народности не выполнят задачу и продолжат поддерживать Хикматьяра. Я напомню, что Хикматьяр, он власть в Кабуле не взял, но контролировал земли вокруг Кабула, потому что там тоже жили пуштуны, но восточные пуштуны. Ну, как бы те юго-западные, которые наши, где Мулла Омара, это восточные. И он продолжал бомбардировать Кабул, как вот Киев-Донец до сих пор продолжает, просто из ствольной артиллерии. И вот в чем особенность. Около 20% пакистанской армии состоит из пакистанских пуштунов. И пуштунское исламское лобби в армии и разведке было полно решимости обеспечивать победу пуштунов в Афганистане. То есть в чем особенность? Пуштуны народ разделенный. Ну вот, они живут и здесь, ну вот, вот они живут и в Пакистане. Вот видишь, вот здесь они живут, они и в Пакистане живут, и в Афганистане. Это как бы, ну, разделенный народ, который живет и там, и там.
Ну, это как вот пальцы.
Да, нет, он живет и там, границы. И там. И, а так как они народ боевитый, видишь, их очень много в армии. То есть они в пакистанскую армию идут активно, записываются.
Войны.
Войны, да. Поэтому у них очень большое лобби. И когда появилась ситуация, что надо брать власть уже в новом Афганистане, то они начинают поддерживать уже пуштунов. Им уже не нужны узбеки, ну, понимаешь, таджики, нафиг. Они уже хотят пуштунов своих поддерживать. Они им близкие, потому что. И вот, что произошло в самом Пакистане, да, вот, когда Беназир Бхутта в 93 году была избрана премьер-министром, она всецело стояла за открытие пути в Среднюю Азию. Кратчайшая дорога вела из Пешавара в Кабул, через хребет Гиндукуш, на Мазари-Шариф, а затем на Термез и Ташкент. Ну, прямая дорога, то есть пакистанцы сразу выступают, потому что у них главная дорога из Исламабада насквозь вот туда, на Ташкент. Но вокруг Ташкента идут военные бои. И появляется новая альтернатива. Пакистанская разведка сообщает, что можно расчистить другую дорогу, которая идет не традиционно из Кабула и туда, а как раз из Кветы на Кандагар, Герат и дальше в Ашхабад. То есть вот она альтернативная. Квета, Кандагар, Герат и сюда ушла. И ее очистить проще, потому что на юге уже, в общем-то, есть сила, так сказать, с пуштунами. А с Гератом надо договариваться. Ну и вот пакистанцы начинают делать ставку на тех самых перевозчиков военных, ну тех, кто автомобильных, которые в этом больше всего заинтересованы. Возят всяких людей на переговоры, потому что Герат контролирует пока что не пуштуны. И значит, что происходит? 12 октября 1994 года 200 талибов из Кандагара и пакистанских медресе, вот из двух сторон, одни пришли из Кандагара, другие из медресе, появились у афганского пограничного пункта Спин-Булдак напротив Чамана. Эта грязная остановка в пустыне была стратегически важной перевалочной точкой для мафии перевозчиков, которые заправляли, ну, как всегда, перевал, какое-то важное место, да. Значит, тут же хозяйничали люди Хикматьяра, сюда привозилось топливо для снабжения армии полевых командиров. Контрабандисты уже заплатили несколько сот тысяч пакистанской группе Мулле Омару и пообещали талибану ежемесячную стипендию, если ему удастся освободить дорогу и обеспечить безопасное движение. Талибы разделились на три группы и атаковали гарнизон Хикматьяра. После короткого жестокого боя гарнизон бежал, значит, талибы потеряли только одного человека. Опа! После этого Пакистан помог талибам захватить большой склад оружия неподалеку от Спинбулдака, который охраняли люди Хикматьяра. И склад был перемещен через границу из Пакистана в 90-м году. Ну, то есть это склад, который сначала строили в Афганистане, потом переместили. Ну, то есть они им сдали фактически. И на складе уже этим 200 талибам, которые до этого были всего лишь одной из банда студенты, да, бригада студенты, они получают 18 тысяч автоматов Калашникова, десятки артиллерийских орудий и большое количество амуниции и много автомашин. То есть, что мы видим?
Крыша сменилась.
Пакистанцы подложили, ну, как бы они навели те силы, которые они считали более перспективными, сдали им, как бы так сказать, оружие, вот, вооружили им, помогли, наверняка открыли зеленую дорогу.
Да.
Ну, из Кандагара, понятно, они шли, а с юга же кто-то пустил этих вооруженных людей. Всего 200 человек. Вот, обратите внимание.
Отважных пацанов.
И как правильно все подготовлено, как бы организовано, и как можно создать вооруженную силу.
Слушай,
нечто подобное будет и в украинских кризисах.
И потеря один человек, значит, грамотно все сделали.
Ну, налет хороший, да. Ну, это же все-таки, что же там же, это же не разведки особо, не дрон. Ну, ты представь.
Пакистан участвовал.
Вот. То есть, и вот они уже выдвигаются. То есть, вчера они еще были городской, как бы, бандой студенты, а тут они уже получают, ничего себе, 18 тысяч автоматов и уже много
автоматов. Уже орудий, артиллерии.
Вот. Как отреагировали другие? Там же банд же много, Кандагар же, я напомню, разделен на банды. Захват этого Спиндулдака встревожил кандагарских главарей. Они осудили Пакистан за поддержку талибов, но продолжали ссориться между собой. К этому времени уже, как бы, перевозчики приказали послать в Ашхабад пробный конвой из 30 грузовиков, груженных медикаментами. И вот цитата одного из чиновников. Да, я сказал Бабару, ну это, что нужно подождать 2 месяца, потому что у нас не было договора с кандагарскими полевыми вождями. Но Бабар настаивал на отправке конвоя. Кандагарцы подумали, что конвой везет оружие для пакистанских сил вторжения. И вот 29 октября 1994 года конвой, который был взят из Национальной службы тыла пакистанской армии, то есть легальные, ну, такие как отпускники, да, то есть все-таки тыл, которая была создана разведкой в 80-е годы, чтобы переправлять американское оружие маджахедами, вышел из Кветты. То есть с ним было 80 отставных армейских водителей и полковник имам, один из наиболее уважаемых пакистанских разведчиков на юге Афганистана и по совместительству генеральный консул в Герате. То есть, как пакистанцы своего генерала засунули на дипломатическую службу. И конвой сопровождали 2 молодых командира талибов. Вот, оба, короче, потом прославятся. И в 12 милях, значит, от Кандагара, этот, ну, если они пробуют, проводят первый конвой, да? То есть, вот они за границу взяли под контроль, теперь пробиваем дорогу. В 12 милях от Кандагара, возле аэропорта, конвой был задержан группой полевых командиров. Значит, приказали конвой остановиться, потребовали денег, вели переговоры. И чем закончилось? Ну, в общем, короче, всех завалили.
Я так и подумал.
Вот. 3 ноября...
Стрелка да. не сложилась.
Но как оно получилось? Талибан атаковал тех, кто удерживал конвой. То есть конвой шел, они его решили прессануть, ну, им же денег хотели. А талибан в это время со стороны ударил. Главари, думая, что это рейд пакистанской армии, а не талибан, ну кто атакует, неизвестно, бежали. Мансур был загнан талибами в пустыню и убит вместе с 10 своими телохранителями. Но это не Шах Мансур, это другой там, короче. Значит, тело было вздернуто на танковой пушке на всеобщее обозрение. То есть они не просто тех, кто пытался помешать первому конвою, убили, они еще и показательно того, кто это хотел мешать.
Такую смс-ку послали.
После этого, ну то есть теперь смотри. Вот талибы, они уже пробили конвой. Что они делают? В тот же вечер талибы уже вошли в Кандагар. И после 2 дней мелких стычек обратили всех полевых командиров в бегство. в городе. Мулла Накиб, самый уважаемый полевой командир в городе, не сопротивлялся. Некоторые помощники утверждали, что Накиб, ну, то есть одна из других банд, получил большую взятку от пакистанской разведки за капитуляцию, причем ему пообещали сохранить его должность. Талибы приняли к себе его людей, а самого Накиба отправили в родное селение недалеко от Кандагара. Вот. Ну, то есть, разрулили не так, что всех завалим, ну, как бы, другие банды, кому-то все-таки что-то поделились. Но в Кандагаре они уже поживились, смотри, им уже достались танки, бронетранспортеры, 6 истребителей МиГ-29 и 6 себе. Транспортных вертолетов.
Вот это да.
Вот, это уже все, в том числе, от нас, остатки советской оккупации. То есть, вот буквально за полгода группа правильно организованных людей, которых изначально было 30, сначала превратились в 300, потом правильно воспользовались, так сказать, конъюнктурой внешних игроков, проявили волю, выдержку, как бы, характер и целеустремленность, и вот они уже штурманули.
И слушай, и правильно сделали то, что дали взятку и не убили, об этом пойдет молва, что можно всегда договориться.
Конечно, конечно. И вот, тоже цитата, «всего за 2 недели никому неизвестная сила, потеряв всего 50 людей, захватила второй по величине город Афганистана. В Исламабаде, это в столице Пакистана, никто из иностранных дипломатов и журналистов не сомневался, что они получили значительную поддержку от Пакистана. Правительство и разведка праздновали падение Кандагара. Значит, Бабар, это их деятель пакистанский, приписывал успех талибов себе, рассказывая неофициально журналистам, что талибы это наши ребята. Но талибы показали, что они не подчиняются Пакистану и не будут ничьими марионетками. Уже 16 ноября 1994 года Мулла Гаус, ну, то есть талибский один из лидеров, заявил, что Пакистан не должен посылать конвои помимо талибов в будущем и не должен заключать соглашения с отдельными полевыми командирами. Он также сказал, что талибы не позволят перевозить из пакистанских грузовиков товары, предназначенные для Афганистана. Таким было главное требования мафии перевозчиков. То есть, это наша корова, и мы ее доим, и они сразу это заявили. Но при этом они, талибы, сразу убрали все цепи, ну вот, которые мешали, обложили единственные пошлинные грузовики, которые въезжают в этот спинбулдак, ну, на КПП фактически, да, и организовали патрулированные дороги. Транспортная мафия была в восторге. В декабре первый пакистанский конвой из 50 грузовиков с туркменским хлопком прибыл в Кветту, то есть в Пакистан. Все, он проделал весь путь из Туркмении, считай, до Пакистана. Заплатив талибам 200 тысяч рупий, тогда это было 5 тысяч долларов пошлины. Все, чин-чинарем
работает. С рюлот или с колонны?
Не, ну,
с колонны.
Видать, с колонны, да. Между тем, тысячи молодых афганских пуштунов, учившихся в Белуджистане, ну, то есть в Пакистане, ринулись в Кандагар, чтобы вступить в Талибан. За ними последовали добровольцы из принадлежащих этой партии медресе. И к декабрю 1994 года уже 12 тысяч афганских и пакистанских студентов примкнуло к талибам в Кандагаре. Уже в декабре. Вот в начале года, февраль-март, точно неизвестно, они себя заявляют как действительно авторитетная одна из банд города. Демонстрируют себя. И к декабрю у них уже 12
штыков.
Тысяч человек. Ну, пока что еще не штыков, но...
Потенциальных
штыков. Потенциальных. И вот, что говорят, да, Пакистан сам, ну, это слишком, ну, это очень быстро все, да, ну, как бы, пакистанцы сами в шоке от этого. И вот Беназир Бхутта выступила уже с отрицанием пакистанской поддержки уже в феврале 95 года. Ну, это уже нельзя скрыть, люди уже ломятся, понимаешь, да? Цитата. «У нас нет фаворитов в Афганистане, и мы не вмешиваемся в дела Афганистана», сказала она, посетив Манилу. Позже заявила, что Пакистан не может запретить добровольцам переходить границу и вступать в Талибан. Вот. «Если афганцы хотят пересечь границу, я их не задерживаю. Я могу не пустить их обратно, но у многих здесь семьи». Вот такая вот забавная произошла история. Интересно. Всего буквально за полгода они ворвались и смогли утвердиться, но это все-таки было только начало восхождения. Все остальное, ну, как бы, все самое главное начнется 95-й год.
Там еще интереснее дальше.
Ну, там уже приход к власти и контроль уже над городами, которые, как бы, им не очень лояльны. Тут они, понимаешь, тут они работали все-таки, ну, на фоне откровенных мародеров, убийц и ну, тварей среди своих соплеменников. Они как бы все пуштуны, все как бы бандиты, а тут появляются благородные бандиты. И на этом фоне, конечно же, их авторитет растет. А вот когда они двинулись дальше, где уже не пуштуны, где уже другие пуштуны, когда они подошли к Кабулу, о, это уже совершенно иная история. Это у нас следующая глава Герат 95-го года. А я хочу просто всем напомнить, что подобные книги, подобные политические вещи мы разбираем отдельно у меня в закрытом канале «На эмоциях, но по понятиям» или «НЭП» сокращенно. Вот, он у нас в телеге базируется. Где мы вещи, ну так сказать, разбираем, в том числе и не публично, где мне можно позадавать вопросы. И книги, которые мы разбираем, тоже как бы не публичны. Но это то, что нельзя вытаскивать наружу, потому что не всю политику можно обсуждать публично. Вот как автор же приводит, если бы он бы рассказал бы в 95-м году публично, что он видел в 95-м году, ну, наверное, ему мало бы не показалось. Вот, поэтому прелесть этой книги в том, что она одновременно и аналитична, и документально, и такие книги нужно разбирать и публично, как мы это делаем, и не публично, как мы это делаем с тобой на перекуре.
Ну, интересный вот урок. Талибы, студенты, интересно, как ты думаешь, они отмечают праздник Татьянин день?
Наверное.
Семен, перекур.
Перекур.
Дальше будет еще интереснее.